Слово имеет Ираклий Андроников.
Каждый великий писатель, а иногда даже и невеликий, создавая, конструируя свое творчество, думает о том, как он будет воспринят в истории. Но мало на Земле, вероятно, случаев, чтобы поэт так осознавал свое историческое значение, как осознавал его Пушкин. Он прямо обращается к будущему. Для кого он зашифровывал 10-ю главу Евгения Онегина? Не для современников, а для нас. Для кого он писал историю Пугачева? Для кого переписывал начисто страницы из своего чернового дневника, вуалируя, замаскировывая очень острые мысли о современности? Кому предназначались строчки в черновиках Пушкина «И я бы мог так, как тут», рядом с рисунком, изображающим пятерых повешенных декабристов? Пушкин сохранял свои черновики. Пушкин сохранял свои рисунки. Для кого? Он хорошо знал, что мы будем изучать эти записи, расшифровывать намеки, всматриваться в рисунки. Понимал, что мы будем изучать записи, узнавать в них, в рисунках его, профили его знакомых друзей. Он понимал, что только мы, будущие поколения, сможем понять смысл его стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». И употреблял глаголы в будущем времени. Не зарастет, слух пройдет, буду любезен. Это все обращено к нам. С каждым новым поколением росла любовь к Пушкину, с каждым новым поколением все больше сбывались его надежды. Но по-настоящему эта надежда осуществилась только после Великой Октябрьской революции, когда читатель обратился к Пушкину и воспринял его как человека, говорящего с ним через десятилетия. Какая великая любовь продиктовала Гоголю его гениальную статью о Пушкине и Лермонтову, когда он писал «Смерть поэта», и Глинке, оперу «Руслана и Людмила», и Мусоргскому его Бориса продиктовала эта любовь, и Чайковскому Евгения Онегина и «Пиковую даму». И разве не вдохновил Уланову пушкинский стих на создание образа Марии в Бахчисарайском фонтане, и Твардовского на его великолепное слово о Пушкине, которое он произнес в Большом театре 12 лет тому назад. А такие вещи, представляющие собой шедевры искусства, как памятник, созданный Аникушиным вот здесь, в сквере, на площади искусств, а гравюры Фаворского пушкинские, а программы Владимира Яхонтова, а советские пушкинисты, разве не любовью были продиктованы эти кропотливые труды, которые привели к тому, что все черновики Пушкина, дословно зачеркнутые так, что сам Пушкин бы вряд ли их мог расшифровать сейчас, расшифрованы, поняты, все осмысленно. А пушкинские музеи в городе Пушкин, это же чудо творчества. В честь Пушкина рождается новое чудо искусства, в котором искусство соединено с наукой. А Московский музей Пушкина, который создан почти целиком из даров, принесенных людьми, просто с обыкновенными людьми, которые любят Пушкина и которые сохраняли какие-то вещи, относящиеся к его эпохе, портреты его современников, гравюры и литографии, изображающие окружавшую Пушкина жизнь, те гравюры и литографии, которые помогают нам, людям других поколений, увидеть, как видел Пушкин, что он видел, из чего и что он выбирал. Через несколько дней после капитальной реконструкции откроется лицей. Нам его уже показали. Это чудо любви, это подвиг любви. То, что сделано, это почти представляется невероятным, потому что восстановить, казалось бы, нельзя. Все ушло в прошлое и погибло, осталось только в описаниях и в малом числе литографий. Это восстановлено так, что вы дрожите в комнате, где, в зале, где Пушкин читал воспоминания о царском селе, читал перед Гавриилом Державиным. Вы волнуетесь, когда вы видите этот полукруглый амфитеатр, парт за которыми в разных местах в разные годы сидел Пушкин. Видите кафедру, с которой эти лицеисты, мальчики, слушали вдохновенные речи о свободолюбии профессора Куницына. Но никогда и не, мне кажется, еще до сих пор не проявлялась любовь к Пушкину так сильно и так зримо, как на пушкинских праздниках, которые возникли несколько лет назад, стали известны как пушкинские праздники. Никто не сочинял эти праздники. Они возникли сами, я бы сказал, литература тут ни при чем. Вскоре после того, как пушкинский заповедник был объявлен заповедником, когда Михайловская, Тригорская и Святогорский монастырь с могилой Пушкина стали заповедным местом, куда приходили люди, чтобы посмотреть, как жил Пушкин, чтобы почувствовать каждую его строку на фоне тех пейзажей, которые открывались его взору, с этого времени все более и более усиливался этот ручеек, сперва потом ручей, потом поток людей, которые приходили первое воскресенье июня поздравить Пушкина с днем рождения, и, наконец, стали приходить десятки тысяч, до сотни тысяч. И тогда литература примкнула к этому, и писатели всех народов нашей страны участвуют теперь в этом празднике. Может быть, его организационные, наши меры можно разнообразить, видоизменять, но никто не отнимет у нас сознание, что это высшее всенародное выражение любви, отличное от всего того, что было раньше, потому что раньше отмечали сотые и пятидесятые годовщины со дня рождения и гибели Пушкина, а сейчас это происходит каждый год. Не будет нас, все равно этот праздник продлится. Он навсегда как любовь к Пушкину, которая не имеет никаких границ. Дело в том, что приезжают на этот праздник не только советские поэты, приезжают зарубежные гости, с каждым годом их все больше. В этом году на юбилей Пушкина, соединенный с праздником Пушкина, прибыли писатели со всех континентов Земли. Это признак, это знак, это выражение всемирной славы Пушкина. Вот значение Пушкина для нас в том, что это, вероятно, единственное в литературе явление, которое решительно всем, всегда и навсегда кажется пределом возможного совершенства. Чем дальше идет время, тем больше поэзия Пушкина приближается к нам. Вот это диалектическое единство, удаление, которое в то же время является приближением, это, может быть, самое характерное в том, что мы испытываем, когда обращаемся к книгам Пушкина, восхищаясь их силой, необычайной новизной каждый раз и высоким совершенством, таким, как, скажем, стихотворение «Пророк». Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влочился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился, перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание, и горни ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольные лозы прозябания. И он к кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замершие мои вложил десницу кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. «Восстань, пророк, и внегишь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей».